Это была годовщина ее свадьбы, но праздничного настроения у Аньес Валенти не было. Она сидела в ресторане, вся на нервах, пока ее муж разговаривал по телефону с их дочерью Эрин. Эрин звонила из Пало-Альто, почти за 8000 километров от них, и казалось, у нее не все в порядке. Собранная, зажигательная, открытая и безумно успешная Эрин казалась совсем другой в ту ночь. Она разговаривала с близкими быстро, постоянно прыгая с темы на тему, теряясь в их вопросах. Все, что она говорила, не имело никакого смысла, и вот уже несколько часов семья и муж Эрин волновались. Все, что они могли, так это поддерживать с Эрин связь по телефону. А потом вдруг и этого не стало. Телефон Эрин просто отключился. Ее нашли мертвой через 5 дней, на заднем сиденье взятой на прокат машины. На ее теле не было явных признаков повреждений. Все выглядело так, будто Эрин просто уснула. С того дня прошло несколько лет. Ее смерть все еще остается загадкой, а из головы ее семьи не выходит последняя фраза Эрин. «Это все игра», — сказала она им в ночь своей смерти. «Это мысленный эксперимент. Мы в матрице».
Жуть. Просто выбрала не ту таблетку.
Мы, кстати, про это сегодня поговорим. Всем привет! Это подкаст «Тут такое дело». Меня зовут Маша.
А меня Даша.
Мы напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Дашей обсуждаем все детали преступлений, ничего не скрывая.
А еще мы, как всегда, за взаимное уважение, активное согласие, ненасилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления, даже если иногда и говорим про них в шутливой форме, и надеемся, что и вы тоже.
Сегодня мы поговорим про историю, которая в очередной раз поднимет огромное количество вопросов, в которых я некомпетентна. Я люблю выбирать такие истории, как вы уже заметили. Но да, здесь у нас будут передовые технологии, искусственный интеллект, матрица. И все это касается исчезновения Эрин Валенти, представляете?
Вот я тебя за это и люблю, за то, что ты можешь признаться, что ты чего-то не знаешь.
Только за это? Я люблю тебя за то, что ты не боишься признаться, что ты тупая.
На это надо очень много смелости.
Просто не осознаю, понимаешь?
Тогда это слабоумие, отвага.
Спасибо, Даш. Я не знаю, приятно мне или нет.
Я хотела, чтобы это был комплимент, но у меня не очень получилось.
Даш, это совсем не звучит как комплимент. Но я должна вам кое в чем признаться перед тем, как мы начнем. Совершенно случайно так получилось, что мне одновременно очень хотелось рассказать вам эту историю, но и я абсолютно не люблю фильмы «Матрица».
А мне нравится.
Да, ты любишь?
Да, мне нравится. Мы с папой смотрели, когда еще маленькая была.
Да? И ты не пересматривала потом?
Один какой-то первый самый пересматривала, а остальные нет.
Даже моя любовь к Киану Ривзу не может пересилить то, как мне не нравятся эти фильмы. Я не могу. Я когда смотрела эти фильмы, они настолько... Ну, мне было настолько неинтересно, что я вообще не поняла плод.
А эта история, она как-то связана с фильмами? Или это просто общий сеттинг такой?
Ну вот она упомянула «Матрицу», да. И есть теории, связанные с этим.
А, понятно.
Вот, так что здесь будет про «Матрицу». Ага. И только когда я изучала эту историю, смотрела и слушала другие подкасты, я наконец поняла весь плод «Матрицы».
Потому ты пересмотришь что... теперь?
Нет.
Блин.
Но я просто, походу, вычеркнула это из головы своей. Видимо. И я реально, я просто думала, ну там, типа, sci-fi, и люди дерутся. А там вообще не
про это. То же самое, что у меня со «Звездными войнами».
Да, их я даже не смотрела их. Я поняла, что мне не очень нравится sci-fi в целом. Но и при этом я недавно прочитала очень хорошие sci-fi книги, которые мне понравились. Так что я не понимаю,
возможно, что со мной это не просто так. Еще слишком молода и неопытна.
Для «Матрицы»?
Да.
Ты меня опять оскорбляешь. Ну, в общем, даже несмотря на мою недоразвитость, судя по Дашиным словам, выпуск будет интересным. Но сначала немного о партнерах, потому что мы верим, что в работе, как и в жизни, нужно идти в ногу с трендами. А тренды последних нескольких лет все об одном — об IT и о саморазвитии. Именно поэтому с удовольствием представляем вам партнера сегодняшнего выпуска — Яндекс.Практикум. Практикум влюбляет в IT, а уже влюбленным помогает развиваться в сфере. Согласно исследованиям Института образования НИУ в ШЭ, более 69% выпускников практикума среди тех, кто хотел сменить профессию, нашли новую работу. В этом им помогают эксперты карьерного центра еще во время обучения, тренируют искать вакансии, составлять резюме и проходить собеседование. А 90% трудоустройства происходит в первые полгода. Стоит ли говорить, что Яндекс.Практикум помогает сделать шаг в ту самую новую жизнь, А если вы все еще сомневаетесь, на сайте компании есть множество бесплатных курсов, которые помогут не только определиться с тем, в каком направлении вам двигаться, но и выбрать конкретную профессию, узнав все ее особенности. Сегодня поговорим про программирование. Спросите, почему именно про программирование? Все из-за удивительной Эрин Валенти. И когда я говорю «удивительный», я имею это в виду. Она была из тех, кто заходит в комнату, и все озаряется светом. Но здесь реально так. Реально так. Она просто какая-то удивительная. Эрин из тех людей, на которых ты смотришь и думаешь, как? Просто как? Ты восхищаешься безумно, но примеряет на свою жизнь, иногда думаешь... Что-то я делаю не так.
Этот выпуск заставит нас чувствовать себя ничтожными?
Меня заставило. Нет. Жизнь Эрин меня заставила. Но у меня прям в скрипте написано, что это то, что нужно обсуждать с психологом, а не в выпуске. Поэтому я не знаю. В общем, да. Но Эрин, она правда была удивительной. Она была даже больше, чем просто таким человеком, который озаряет все в комнате. Она обладала какой-то удивительной силой и обаянием, которые были заметны абсолютно всем. Я так говорю не потому, что она жертва в этой истории. Как только вы узнаете про все, что чего добилась и что сделала в жизни Эрин, вы со мной точно согласитесь. Но чтобы вы понимали заранее о том, каким Эрин была человеком, просто знайте, что у Эрин Валенти было прозвище «Армагеддон Эрин». То есть она была просто какой-то разрушительной силой, и все это понимали.
Вот ты это все говоришь, я представляю, какая она была замечательная, сама думаю, это убийство или это самоубийство? Это убийство или самоубийство?
Мы не знаем.
Это не раскрытое дело.
Да.
Ты крадешь мой хлеб.
Эрин получила такое прозвище за громкий голос, за открытость, эмоциональность и при этом чрезвычайную сообразительность и образованность. Всем казалось, что у нее какая-то бесконечная энергия, которая позволяла ей без фильтров говорить и делать все, что она хотела.
Это ты.
При этом Эрин была общительной и дружелюбной.
Это ты.
Нет, я не дружелюбная. Не ври. Она постоянно окружала себя друзьями и близкими людьми, которые привносили в ее жизнь много радости, и в жизнь которых она привносила радости не меньше. Но самой прекрасной и удивительной чертой характера Эрин была ее целеустремленность. Эрин продолжала идти напролом, пока не достигала своих целей, и она не удовлетворялась, пока не добивалась всех своих амбиций. Она о себе это знала, она это полностью принимала, да и наверняка такой чертой она очень сильно гордилась. И она никогда не останавливалась. Она даже в описании в соцсетях написала: «Может быть, настанет день, когда я соглашусь, но не самый лучший вариант. Но в этот день замерзнет и погаснет солнце, а с неба упадут все звезды». Очень чизи. Слишком ванильно.
Зато это правда.
Нужно было поставить точку и написать «ауф» просто. В общем, да, Эрин была тем человеком, за которым вот действительно вы не можете перестать наблюдать, успехом которого вы восхищаетесь, но при этом вы думаете, чёрт. У Эрин не было проблемы такой, как у нас у всех, когда мы сравниваем себя с Эрин, потому что в отличие от нас, от многих, она себя отлично знала. И об этом свидетельствует абсолютно все происходящее в ее жизни. У нее было хорошее детство и юность, а дальше учеба. И если бы не произошло то странное событие, о котором я вам расскажу, Эрин бы никогда не стала героиней наших выпусков, потому что реально у нее все в жизни было хорошо. Она отучилась в Джорджтаунском университете, где она специализировалась в области финансов и международного бизнеса. Она получила степень бакалавра в управлении бизнесом. Она была в университете дружелюбной, открытой девушкой. У нее не было врагов или проблем с преподавателями или там студентами другими. Помимо друзей, Эрин поддерживала хорошие отношения с семьей, и, несмотря на там тяжелую учебу, она проводила каникулы с близкими. Они ездили во всякие поездки, путешествия. В одной такой поездке на горнолыжном курорте 18-летняя Эрин встретила Харрисона Вайнштейна, своего будущего психолога и ее будущего мужа.
Очень плохо отношусь к мужчинам с фамилией Вайнштейн.
Мы с вами вот так непривычно быстро продвигаемся по жизни Эрин именно потому, что все у нее правда было хорошо.
То есть она была очень благополучной.
Да. Mm-hmm. Казалось, что многое приходит к ней само. И тут нет каких-то подводных камней или каких-то странностей. Наоборот, вот я реально хочу на этом заострить внимание. В жизни Эрин все было прекрасно, и ничего странного не происходило.
Ну что там с Вайнштейном? Тут точно какой-то подвох.
Нет, все нормально. Вообще все отлично.
Тогда отменяю комментарий про мужчину с фамилией Вайнштейн.
Вряд ли нас такие слушают. После окончания колледжа Эрин устроилась на свою первую работу. Ей досталась должность младшего сотрудника в компании Summit Ventures. И, друзья, это была не простая компания для простого выпускника, нет. Но и Эрин простой девушкой не была. Компания Summit Ventures занималась венчурными капиталами и прямыми инвестициями, и работа велась в Кремниевой долине.
Она мне пока что напоминает эту девушку с кровью, Элизабет Холмс.
Ну да, потому что это все тоже Кремниевая долина. Ага. Они, может быть, даже и знакомы были, ага. Я не знаю. Так вот, эта компания, оборот этой компании составлял 15 миллиардов долларов. Вот в такую компанию сразу же после колледжа устроилась Эрин. И она не просто устроилась. Впоследствии Эрин удалось подняться по карьерной лестнице и возглавить команду по связям с общественностью. Помимо этого, в этой компании она также работала над инвестициями в сфере кибербезопасности, страхования и финансовых технологий.
Над всем как будто бы вообще.
И все это на первой работе после колледжа до 30 лет.
Ого.
Жесть. Жесть, да? Мне почти 30. Что я делаю со своей жизнью? Эрин была молода, но среди других она выделялась. Наверное, это был ее подход к делу, то, что она не боялась, то, что она брала на себя большую ответственность, она играла большую роль. Но вы знаете, мне кажется, что Эрин, она была не просто там из таких людей, у которых все очень хорошо получается. Она была другой, она была вот, знаешь, из тех, кому это как будто бы вот изначально дано. Ну вот есть люди, кто там очень много старается, есть люди, кто очень успешен, но есть совсем другого уровня люди. Ну, я не знаю, кого в пример привести. Но вот им это дано, и тут вот ничего не изменить. Вот такой она была. Но в любом случае, Эрин зарекомендовала себя в компании, все ее считали очень компетентной для работы над сложными задачами. И со временем, помимо ответственности, Эрин стали давать и много свободы, потому что всем было ясно, Эрин сделает все для роста себя и компании. И Эрин делала. В Summit Ventures она проработала 4 года, прекрасные 4 года, но в 2012 году она решила покинуть компанию не потому, что что-то произошло, а по семейным обстоятельствам. Ее муж Харрисон завершил докторантуру, и ему предложили должность психолога в штате Юта. И он согласился, и Эрин поехала с мужем. И переезд этот дался ей нелегко, потому что ей пришлось оставить Силиконовую долину, буквально IT-хаб, просто IT-центр, покинуть всех своих друзей и уехать в Солт-Лейк-Сити, где в то время вообще ничего связанного с IT не было, и ей особо нечем было заниматься. И, наверное, любой другой бы в такой ситуации растерялся, возможно, бы впал в депрессию, но, естественно, не Эрин. Местные говорят, Эрин не просто взяла и переехала в город, она просто с ноги открыла дверь в Солт-Лейк-Сити и решила, ну, если тут ничего нет, то я все сделаю сама. И она, поняв, что тут действительно свобода действия у нее полная, создала все, что хотела. Во-первых, она создала общество технологических предпринимателей. Серьезно. Она познакомилась с огромным количеством людей в IT. И такая, давайте собираться, давайте создадим сообщество, давайте друг другу помогать,
вот общаться. Это меня очень восхищает, когда люди не видят препятствий и меняют среду вокруг.
Да, это самое это здорово, сложное. Да. Это даже не то, чтобы брать на себя ответственность.
Мне кажется, у нас сегодня не True Crime подкаст, а это подкаст об успешном успехе.
Она умрет.
Снова True Crime.
Вот, и они стали вместе работать, кооперировать, общаться. Со временем Эрин создала что-то вроде ассоциации под названием «Стартапы Salt Lake City». Это была такая небольшая группа людей из одной отрасли, которые вместе собирались, обменивались идеями, контактами, делились своей страстью. Любому человеку в бизнесе такое очень нужно, и они друг друга поддерживали. И все благодаря Эрин. Она буквально переехала в город, в котором ничего не было, ее это не испугало, она все взяла в свои руки и перевернула. Всем нужно брать пример с Эрин, я думаю. Помимо ассоциации, Эрин также устроилась на новую работу. Она стала руководителем отдела разработки продуктов компании Overstock, которая потом стала называться MedEdge Ventures. Для компании Эрин была настоящей находкой, потому что тогда уже всем было известно. Эрин, она не просто улучшает существующее, она реально приходит в компанию, все там встряхивает, все меняет и поднимает компанию просто до нереальных оборотов. И в этой компании тоже так вышло, потому что Эрин пришла и взяла под свое руководство 250 технических инженеров. Она занялась разработкой группы по венчурным инвестициям вдобавок, а еще возглавила первые 5 инвестиций в блокчейн-компании. Я не знаю, как она это делала, я честно не знаю. Но если вы думаете, что Эрин только работала, то это не так, потому что помимо работы у нее была активная социальная жизнь, а на выходных она постоянно занималась активным отдыхом, и Эрин реально делала вообще все. Она ходила в походы, она плавала на каяках каких-то, там встречалась с друзьями и коллегами, ходила в бары, занималась скалолазанием, просто все, чем можно было, Эрин занималась. Помимо этого, она еще и умудрялась организовывать всякие встречи. То есть не просто на них приходить, а организовывать. Например, она организовывала встречу для технических специалистов в спортбаре в центре города.
Откуда у нее столько энергии?
Ну, говорят, что вот она заряжалась людьми, что она вот так вот, она питалась, знаешь, как бы энергией других. Ну, не в плане она была вампиром, это звучит очень плохо, питалась энергией других, но в плане общества ее заряжало. Она была вот таким вот экстравертом, и когда она находилась в обществе, она вдохновлялась, мотивировалась, ей было классно.
В общем, это твоя ролевая модель теперь.
Я вообще не такой. Я не знаю, о чем ты. Я люблю лежать дома с книжкой, чтобы со мной никто не разговаривал. Минимум
все
неделю.
Мы.
Минимум неделю. Это моя мечта. Ну да, Эрин была везде, и сразу ее знали все, и она всем нравилась. И казалось бы, у нее просто идеальная жизнь, куда больше, верно? Но не в случае Эрин, потому что у Эрин давно была мечта. Она ее долго вынашивала, и вот в 2015 году поняла, пришло время заняться этой мечтой. А мечта у Эрин была не маленькая. Эрин мечтала уйти из найма, открыть свой бизнес и работать над своим проектом. Естественно, у нее это получилось, потому что это Эрин. Она со своим другом открыла компанию Tinker Ventures. Это был магазин веб-разработок. Они разрабатывали и масштабировали технологические продукты для iOS, Android и веба. Я уверена, что там все было куда сложнее и круче, но если обобщенно, то да, они разрабатывали и масштабировали технологические продукты.
А она, получается, туда инвестиции привлекала всякие.
Да, в компании работало около 100... Ну, вообще она всем управляла. Вообще она управляла всей компанией вместе со своим другом, но и привлекала инвестиции в том числе. В компании работало около 120 человек, и Эрин должна была радоваться их успеху. И поначалу она правда радовалась, но потом прошло немного времени, и Эрин снова столкнулась с неудовлетворенностью. Проблемой был не доход, не количество работы и даже не заказы. Проблемой было то, что Эрин была одна. Потому что все 120 человек, ее партнер по бизнесу, они все работали в Пакистане. А Эрин была единственным человеком, работающим в США. И она была, ну, просто одна. Общительная Эрин не привыкла работать, она привыкла получать от людей отдачу, какой-то творческий стимул. Она мотивировалась, когда она работала вместе с людьми. Я вообще ее не понимаю. Потому что те, кто работают в офисе, просто ненавидят всех. Ты когда работаешь в офисе 5-2, к пятому дню ты уже никого видеть не хочешь.
Ну, видишь, если ты экстраверт, который подпитывается от людей, то это среда, в которой ты должен работать, по идее.
Да. Эрин такая одна, походу. Вот. Ее это не удовлетворяло, Эрин. Поэтому, несмотря на то, что Эрин превратила Tinker Ventures в компанию с оборотом в $1 миллион чуть ли не за первые годы работы, она не была особо довольна и спокойна. Для Эрин настало время вопросов и сомнений. Ее стали мучить мысли о ее будущем, о ее достижениях. Она стала много думать о том, как ей улучшить компанию и свое окружение, и как она могла бы расширить возможности своего дохода тоже. Эрин хотелось не просто зарабатывать, ей хотелось делать то, что ей нравится, и то, что каким-то образом меняет мир. Но это вот чисто мысли человека, который в большом достатке живет, так сказать. Естественно, у нее было много идей, каждая из них она горела. Например, в то время она многим говорила о своем желании закупить рекламные щиты на магистрали и рекламировать венчурный фонд, который инвестирует в компании, управляемые женщинами.
О.
Да. Мол, и прибыль какую-то получать, и женщин поддерживать.
Прикольно.
Потом Эрин хотела поддерживать местных художников, режиссеров, и помимо инвестиций ее вдруг стал привлекать мир творчества. Но нужно понимать, что это были просто идеи, и большая их часть так и оставалась просто идеями. Они ни во что не перерастали. И даже ее муж Харрисон говорил, что у Эрин всегда было миллион идей, миллиард проектов, но большая их часть была недоделана. И здесь я могу ее понять, да?
Мы
так с Эрин похожи.
Только в этом, в части недоделанности.
Но в любом случае, да, видимо, это происходило из-за того, что она чувствовала неудовлетворенность своей жизнью, и она металась, пытаясь найти что-то, что ее удовлетворит, но ничего ее особо не радовало. И Эрин, кажется, сама это поняла, вот это отличает нас от нее, потому что мы просто страдаем, она такая, так, есть проблема, надо ее решить. И ей казалось, что несмотря на весь ее успех, несмотря на ее оригинальные и, возможно, перспективные идеи, она как будто потерялась, и ей нужна помощь специалиста. И хорошо, что Эрин была не из тех, кто боялся такой помощи попросить. В 2019 году Эрин обратилась к своему другу и попросила его порекомендовать ей бизнес-тренера. Но это как бы был даже не бизнес-тренер, а вот, знаешь, такой человек для очень-очень крутых профессионалов. Ну, такой,
такой
типа...
коуч.
Ну, да, то есть не бизнес-тренер, а коуч. Для тех, кто зарабатывает много. Вот. И у этого друга-предпринимателя такой человек...
Сейчас это называется наставничество.
Точно. Да. Разница между бизнес-тренером, коучем и наставничеством просто в деньгах, да, которые они берут. Но все они советуют то же самое. Ну, так вот, да. У ее друга-предпринимателя такой человек был. Эрин с этим человеком начала работать... И этот человек, этот коуч, наставник, рекомендует ей отправиться в ретрит. Но это был не просто ретрит, естественно. Это был ретрит для таких людей, как Эрин. То есть для тех, кто в жизни уже очень многого достигли, кто вот просто работал на пределах своего потенциала и достиг вот точки невозврата, когда уже дальше не идется, вот не получается. И это был трехдневный ретрит, трехдневный семинар, даже так сказать, под названием «Создавай силу». Create power!
Я очень скептически к этому отношусь.
Он был создан для успешных мужчин и женщин, которые достигли предела своего успеха и уперлись в психологические границы, которые не позволяют им двигаться дальше. В любом случае...
Но это как минимум для нетворкинга это круто. То есть пообщаться с другими людьми, ими вдохновиться — это прикольно. Может
Но там
быть.
Все люди на пределах своего потенциала.
Ну и что?
То есть они там все в точке невозврата.
Как это? Что? Я не понимаю.
Просто так туда не ездят, ты не понимаешь. Ладно, они создают там силу.
Видимо, не целевая аудитория.
Ну да, в общем, семинар обещал этим людям, что они соединят этих вот упершихся в границы своих психологических каких-то рамок людей, их соединят с их личной силой, раскроют их полный потенциал. Я когда изучала это дело, одним из основных источников и человеком, который проресерчил больше всего, была Стефани Харлоу, ее прекрасный
как
подкаст.
Всегда.
Да, просто спасибо ей большое, она меня спасает. Вот, и она там приводила пример с фильмом, где, помнишь, раскрывали возможности твоего мозга.
А, где это? Таблетка такая была.
Да, ты берёшь таблетку.
«Области тьмы», я обожала
этот
фильм.
Вот, это похоже на то. Они, грубо говоря, говорили, что мы раскроем потенциал вашего мозга.
Но это все неправда.
Но когда... Ну, Эрин очень понравилось.
Ага.
То есть там реально дикие отзывы. Там многие пишут... Во-первых, как описывают этот семинар, очень интересно. Они пишут, что это интенсивный, иммерсивный живой курс, предназначенный для людей, которые стремятся к личностному и профессиональному росту, становятся более сильными лидерами для себя и для других и активно переживают свои отношения с людьми вокруг. Говорят, что этот семинар предназначен для людей, которые соединяются со своей личной силой, и что когда люди решаются посетить этот семинар, они создают новые отношения со страхом, видят его по-другому и получают другой опыт работы с ним. Как обещают организаторы, курс изменит жизнь и вызовет полную трансформацию человека. И я на самом деле, как бы скептически к этому не относилась, понимаю, с одной стороны, почему такая подача. Потому что мы здесь говорим не просто про тех, кому нужно чему-то научиться. Мы здесь говорим про людей, как Эрин, кто просто реально добиваются всего. И когда они доходят до предела, ну, им, наверное, не нужно рассказывать про то, как управлять персоналом. Они это знают. Они управляют огромными компаниями. Причем компаниями передовых технологий, компаниями, которые делают очень сложные вещи. И те, кто ходит на этот семинар, они пишут в отзывах о том, что они буквально сидят в комнате и видят, как успешнейшие люди вокруг них трансформируются. И это их вдохновляет. И что у них появляется возможность бодрствовать больше, что они по-другому относятся к своему страху и больше не боятся двигаться там в какие-то вот такие вот странные вещи. Ну, в общем, что этот семинар их меняет. Звучит на самом деле неплохо, но я могу понять Эрин. И даже впечатляюще. Особенно впечатляюще это звучит после того, как вы узнаете цену за 3 дня. $6,500.
За 3 дня?
Да.
Ух.
И казалось бы, любого другого такая цена может испугать. Но не Эрин, потому что Эрин действительно хотела пересечь границы своего сознания, грубо говоря, свои какие-то психологические границы. Она хотела развиваться дальше, она хотела двигаться дальше, и она готова была вложить любые деньги в это. И мне кажется, если с Эрин и нужно брать пример, то в первую очередь именно с этого, с того, как она никогда не сдавалась, из того, как ей не было страшно вкладываться в саму себя. Потому что мы знаем с Дашей о таком страхе не понаслышке. Когда чем старше ты становишься, чем больше ты зарабатываешь, тем больше на тебе ответственности и тем больше обязанностей. А на это еще и влияет ситуация в мире. Сейчас никто не может предсказать, что будет завтра. И от этого вопрос денег и их траты встает еще серьезнее. И вроде кажется, что есть огромное количество вещей, на которые точно можно потратиться. Да и вообще, живем один раз. Почему бы себе не отказать в новые вещи, правда? Но мы верим в то, что именно сейчас время инвестировать. И нет инвестиций лучше, чем инвестиция в себя. Такие инвестиции обладают множеством преимуществ. Они покажут начальству ваше желание и готовность расти. Они поднимут вашу уверенность в себе. И самое главное, они повысят вашу адаптивность к изменяющимся условиям. Например, купленная вещь однозначно упадет в цене. Инвестировать в акции страшно и не всем доступно. Но если человек вкладывается в свое развитие и образование, он всегда найдет выход из тяжелой ситуации и будет при работе.
Это правда, в моей жизни несколько раз случались серьезные перемены. Именно после того, как я вкладывалась в свое образование, так я смогла полностью изменить сферу работы, найти дело себе по душе. И сейчас погружаюсь в новый и пока что страшный для меня мир видеомонтажа и Ютуба. И да, я каждый раз прохожу все стадии принятия и думаю, что мне это все не нужно. Сейчас все нормально, ничего не надо менять, будет очень сложно, а потом все же решаюсь и радуюсь. Получается пока что неплохо.
Как там говорят, иди туда, где страшно.
Мне кажется, я так всю жизнь живу, мне всю жизнь страшно.
И ты видишь, каких высот добиваешься. Именно поэтому мы с Дашей с радостью работаем с нашими партнерами Яндекс.Практикумом и делимся с вами проверенными онлайн-курсами, особенно в сфере IT. Мы знаем, что большая часть нашей аудитории – прекрасные дамы. И потому, возможно, вам кажется, что вот опять про это IT. Что мне с этим делать? И поверьте, я вас очень понимаю, сама такая же, но предлагаю нам всем вдохновиться историей удивительной Эрин и сломать предубеждение, что IT – это для мужчин. Потому что это не так. Яндекс.Практикум проводили исследование трудоустройства их выпускников и выяснили, что после курсов не только 45% выпускников смогли найти работу в IT, не имея опыта вообще, но 47% из них были женщинами. Поэтому, девочки, предлагаю не стесняться и начать завоевывать сферу. А если вы все еще не знаете, с чего начать, но уже вдохновились историей Эрин, у Практикума есть бесплатный курс «Какую профессию выбрать в программировании». Он не займет у вас много времени, но поможет понять, какие вообще бывают разработчики и какую профессию выбрать вам. Советую пройти тест, даже если вы пока не готовы начать обучение. Он поможет понять, куда вам двигаться дальше и просто расширить ваш кругозор. Все ссылки мы, как всегда, оставим в описании выпуска, а сейчас возвращаемся к Эрин, которая вложилась в свое образование и в 2019 году прилетела в Калифорнию проходить трехдневный семинар. Семинар Эрин прошла. О том, что было на самом семинаре, мы так и не узнаем, но мы знаем, что Эрин очень понравилось. И это нам известно, потому что после семинара она начала встречаться со своими друзьями, старыми знакомыми, коллегами. Все это было примерно в одном районе, там было много ее близких людей. И Эрин рассказывала им всем, как клёво ей было на семинаре. Она, например, встретилась со своим другом Скоттом Раферти. Они вместе поужинали, и она говорила о том, что прошедшие 3 дня ее вдохновили. Она говорила, что она решилась собрать команду в США для ее компании, что она готова вкладываться в это деньги. И пусть они немного потеряют в доходе, базирующиеся в США сотрудники помогут ей заряжаться энергией и вдохновят ее на работу. Со Скоттом они попрощались, договорились увидеться еще раз, разошлись. Впереди у Эрин было забитое расписание. Ее ждали новые мероприятия и много полетов. Сначала она поехала в Лос-Анджелес на конференцию, а потом 3 октября прилетела в Сан-Франциско. В Сан-Франциско она тоже посещала 2-дневную конференцию для основателей бизнеса и технологических инвесторов. У нее получились такие жутко...
Насыщенные.
Очень. Угу. 3 дня семинара, потом конференция, встречи с друзьями. Она бесконечно виделась с людьми, и она наслаждалась. Максимально странно. Но помимо рабочих мероприятий, у нее было запланировано много встреч с друзьями и коллегами. Она встречалась с людьми в те дни, выпивала с кем-то кофе, с кем-то ходила на обеды, потом на ужин, в бар, и всегда с разными людьми. И все эти люди говорили, что Эрин была типичной Эрин, с энтузиазмом говорила о новых планах на ее компанию, о ее бизнесе, о будущем, и просто горела, рассказывая про семинар. Одним из последних ее видел Джей Кардвелл. Джей знал Эрин очень давно. Он был ее начальником, когда она еще только устроила свою первую компанию. И с тех времен они поддерживали теплые отношения. Они с Эрин встретились за ужином, там много рассказывала ему тоже о новых силах, о новом вдохновении, о своей компании. 7 октября, на следующий день, в понедельник, на обед, Эрин встретилась с еще одним бывшим коллегой из компании Summit Дином Джейкобсоном. Они с ним тоже просто поговорили все о том же. Я чувствую, она просто ходила по друзьям и рассказывала им одно и то же. Все о том же они поговорили, и Эрин с ним попрощалась. Она торопилась в аэропорт. Ее ждал самолет домой, в Солт-Лейк-Сити. Там на следующий день она должна была посетить церемонию и получить награду женщины в сфере технологий. Но Эрин не доберется домой. Один, по официальным данным, станет последним человеком, который видел ее живой. Итак, Эрин выходит с обеда с Дином около 3:30 и звонит своей матери. С ней они разговаривают немного, и Эрин говорит, что ищет машину, которую взяла на прокат. Мол, она ее куда-то припарковала, но она не может ее найти. Она думала, что машина за углом, но ее там нет. А она нервничает, торопится в аэропорт и не может ее найти. Мама говорит, что это очень странно. Они немного разговаривают по телефону. Эрин с матерью прощается и идет искать машину. В следующий раз, когда она звонит родителям, они уже на ужине, потому что у них годовщина. И Эрин говорит, что она уже в машине и едет в аэропорт. Сказала, что ей ехать примерно 30 минут, и продолжила разговор с родителями. Но обычным этот разговор не был. И то, что с Эрин что-то не так, с каждой минутой становилось все очевиднее. По телефону Эрин казалась взволнованной и напуганной. Она очень быстро говорила, при этом еще и перепрыгивала с темы на тему. В общем, обычная беседа со мной. Но это правда, это правда. Но если без шуток, Эрин правда звучала очень страшно. На Эрин это было не похоже. То, что она говорила, не имело особого смысла.
А родители спросили у нее, что у нее случилось, или она сказала, что все в порядке?
Конечно, они постоянно спрашивали. Ага. И она говорила, что все хорошо. И потом она начинала говорить про планы на ближайший праздник. Потом она перепрыгивала на разговор о работе. Потом она говорила о дороге. Мама у Эрин была медсестрой. Естественно, ей было не все равно, просто даже потому, что Эрин ее дочь. И как только ей стало казаться, что с Эрин что-то не то, она еще и позвонила ее мужу Харрисону. Угу. Он ведь врач-психолог, и тот стал звонить Эрин тоже. И Эрин периодически разговаривала то с родителями, то с мужем.
А у нее хорошие были с мужем отношения или ну такие себе?
Хорошие.
Хорошие.
Да. Ну как бы, а ничего плохого он бы и не мог сделать. Он был далеко от нее, ее уже много дней не было дома. И он ей звонил и пытался с ней тоже говорить и поддерживать ее. Но все, что они могли, это только разговаривать, потому что Эрин была очень далеко. Угу. И почти до полуночи они просто говорили с ней по телефону. С каждой минутой они все больше и больше волновались за Эрин. А Эрин с каждой минутой все меньше и меньше говорила какие-то логичные вещи. Она говорила, что просто едет куда-то и не понимает куда, потому что ее GPS не работает. И она не понимает, где аэропорт. Хотя аэропорт был близко.
Mm-hmm.
Или она, например, говорила, что она заправилась за 10 минут до того, как позвонила родителям, но у нее закончился бензин.
Она не могла быть под влиянием какого-то наркотика или что-то такое?
Нет. Потому что близкие ее об этом и спросили. Ее мама спросила, ела ли она что-то, что ей давали, или, может быть, она сама что-то употребляла. И на все это Эрин говорила нет.
Ну, может быть, она сама не знала об этом просто.
Потом проведут вскрытие, и у нее ничего в крови нет. Не было. Что странно. А потом Эрин сказала еще и эту странную фразу: это все игра, мысленный эксперимент. Мы в матрице. Вы тоже в ней участвуете. Это, конечно, родственников Эрин пугало не на шутку. Мама как раз-таки в этот момент начала спрашивать ее, употребляла ли она что-то, какая к черту матрица. Но Эрин отрицала все. И пока мама спрашивала у Эрин про вещества, ее муж позвонил в полицию и попросил провести проверку ее самочувствия. В Америке есть такая тема, называется wellness check. Это когда полиция просто приезжает и спрашивает, у вас все окей? И полиция позвонила Эрин, они связались с ней по телефону, чтобы понять, где она. И они стали с ней тоже разговаривать и спрашивать, все ли у нее хорошо, могут ли они подъехать, где она сейчас находится. Но Эрин отказалась, она взрослый человек, и она сказала, у меня все нормально, мне ваша помощь не нужна. И примерно после этого ее телефон отключился. Либо отключился сам, либо разрядился. В любом случае, после разговора с полицией все последующие звонки переводились на голосовую почту. Что случилось с Эрин дальше, мы не знаем. Мы знаем только то, что она не вернула взятую на прокат машину, не села в самолет, не приехала домой и не получила свою награду. 8 октября, буквально просто через ночь, ее муж и ее родители сообщают о пропаже Эрин. Она всю ночь не откликалась. Я думаю, он ждал ее в аэропорту, ее не было. И они сообщают в полицию о пропаже. Но, как это бывает обычно в наших историях, полиция не приняла сразу за поиски Эрин. Все-таки Эрин — это взрослый человек, и она имеет право вести себя так, как хочет. Тогда ее муж сам полетел в Сан-Хосе, прям сразу же на следующий день. За ним прилетели родители Эрин, и они пытались искать ее самостоятельно. Они писали онлайн на своих страницах о пропаже человека. Они писали на Фейсбуке в группах района с просьбой помочь искать человека. И в целом живущих в Пало-Альто в этом районе людей они просили помочь с поисками, позвонить в полицию или выйти самостоятельно на улицу. В любом случае, им любая помощь была бы полезна.
Это на самом деле так грустно, потому что очень часто близкие либо относятся равнодушно немножко, думая, что ну там она вернется и все будет окей, либо ведут себя вот как родные Эрин, но и в том, и в другом случае это может не помочь, и чаще всего не помогает.
Да, это безумно грустно. Особенно грустно, учитывая то, что на их призывы люди откликались. Mm-hmm. На поиски Эрин вышло почти 1500 человек. Кто-то запускал дроны вокруг района, люди просто ходили по улицам, но ничего, Эрин нигде не было. Не работал ее телефон, никто не пользовался картами, например, на ее телефоне тоже. О ней никто не слышал, и она не выходила на связь никакими другими способами. Когда прошло достаточно для полиции времени, полиция приняла заявление о пропаже и начались реальные поиски. Но все еще не было никаких вестей. Только через 5 дней Эрин нашли. И Эрин нашла не полиция, а просто волонтерша. Одна из многих, кто был неравнодушен к ее истории, она нашла ее в арендованной машине. Она просто увидела машину, которая была похожа на ту, которую сняла Эрин. Она подошла. Это была суббота, 12 октября 2019 года, а на заднем сиденье лежало тело Эрин.
Без каких-то повреждений видимых.
Окна были закрыты, машина была не тронута, и на теле Эрин не было признаков никаких очевидных насилия или чего-либо другого. С расследованием этого дела начались проблемы практически сразу же. Во-первых, полиция, говорят, абсолютно не кооперировалась с родственниками. И, по словам отца Эрин, настоящая реакция и информация о пропаже человека появились только на 4-й день. Семье приходилось просить о помощи самостоятельно, потому что полиция вообще никак с ними не связывалась даже. Но полиция, конечно, это отрицала. По их словам, они уже 9 октября, то есть через день после исчезновения, разослали электронные бюллетени по участкам в районе пропажи Эрин и делали все в рамках закона. Но это все равно странно. По факту полиции потребовалось несколько дней, просто чтобы признать ее пропавшей без вести, не то чтобы реально начать ее искать. Но тем не менее Эрин нашли, и нашли слишком поздно. Она уже была мертва, лежала на заднем сиденье машины, и казалось, словно там она и скончалась. Как будто бы она просто прилегла уснуть и не проснулась. И давайте обсудим, как такое могло произойти. Точнее, что думают, могло случиться.
А было вскрытие?
Да.
Угу.
Было вскрытие. Но спойлер, оно нам ничего не дало.
Вот я всегда думаю, это действительно вскрытие ничего не показало, не было никаких следов, или просто кто-то плохо сделал свою работу? Я всегда об этом думаю. То есть это реально нет никаких следов, или кто-то накосячил?
Ну, я думаю, что фактор человеческой ошибки всегда будет. Мы это можем избежать. Но все равно, когда нашли тело в машине, на нем не было никаких повреждений. Ни ран, ни синяков, ни следов борьбы. Обычно в случаях насильственной смерти всегда что-то есть.
Да.
Особенно если человек здоровый, человек был в нормальном состоянии, он 100% будет бороться, если он может. Но либо найдут какие-то вещества в организме.
И, да, там следы уколов тоже на руках.
Да. А здесь не было ничего, что хоть каким-то образом указало бы на причину смерти Эрин. Все выглядело реально так, словно вот она сидела в машине за рулем, почувствовала себя не очень хорошо, пересела на заднее сиденье, прилегла и умерла.
То есть там были какие-то симптомы, там, может быть, там сердечного приступа или чего-то такого?
Вот именно поэтому и делали вскрытие, потому что практически сразу же полиция исключила убийство. Они просто не видят никаких признаков этого убийства. И поэтому говорят, необходимо провести вскрытие, чтобы просто понять, какой причиной стала ее естественная смерть. Может быть, это был инсульт, сердечная недостаточность, внезапное кровотечение. Так вот, по результатам вскрытия оказалось, что полиция была права. Эрин умерла от естественных причин, но не совсем по стандартным причинам. Согласно отчету о вскрытии, смерть Эрин наступила из-за острого маниакального эпизода.
Ты можешь из-за этого умереть?
Да.
Чего?
Да. Во-первых, меня это очень сильно напугало.
Я думала, дальше хуже. Ничего себе, просто шок.
Да, да. Но Если говорить о почете и вскрытии, мне кажется, даже в морге до конца не слышали о таких случаях смерти, mm-hmm. потому что они практически ничего не раскрыли в отчете. Они просто написали: смерть от острого маниакального эпизода. Но по факту, что произошло с ней, никто mm-hmm. не знает. Они даже в отчете как-то вот рассуждали на тему того, как мог появиться этот маниакальный эпизод. И они, например, говорили: ну, у нее были проблемы с щитовидной железой,
mm-hmm.
и ей прописали лекарства от этой болезни. Мы не знаем, принимала она их или нет, потому что в ее крови мы ничего не нашли, но, mm-hmm. может быть, еще или из-за этого. Ну, как бы, вроде как маниакальный эпизод, но, может быть, не маниакальный эпизод. Очень странное решение.
А как это влияет вообще на тебя? То есть я думала, что это именно ментальное состояние, а не физическое.
Нет, оказалось, что нет. Я сейчас расскажу. Острый маниакальный эпизод может привести к смерти, если это связано с какими-то дополнительными mm-hmm. заболеваниями. Оказалось, что когда человек впадает в острое маниакальное состояние, он забывает есть или пить, что приводит к его смерти. Правда, чтобы это привело к смерти, нужно находиться в таком состоянии длительное время, mm-hmm. то есть не есть, не пить несколько дней, что не подходит Кэрин. Потому что, во-первых, она встречалась с друзьями вечером и утром.
Угу.
Да, она и ела, и пила. Умерла она в день пропажи, что, естественно, не могло произойти угу. вообще никак. Но и для того, чтобы у нее был острый маниакальный эпизод, у нее должно было быть диагностировано психическое заболевание, биполярное расстройство. У нее этого не было.
Может быть, не диагностировано. Может быть, она просто не ходила к врачу, и мы не знаем.
Ее муж – психолог.
Ну и что, это нормально, когда люди в семье не замечают у своих близких какие-то такие расстройства.
Да, и поэтому одна из теорий того, что все-таки произошло с Эрин, это то, что, скорее всего, у нее было недиагностированное психическое mm-hmm. расстройство, которое привело к смерти. И в отчете так и написали, что, скорее всего, это был маниакальный эпизод, который привел к внезапной смерти. А внезапная смерть – это, оказывается, прям реальный медицинский термин, который означает ненасильственную смерть, которая развивается моментально, и человек умирает просто там за 4-6 часов.
А чего? Это что? Выключается у тебя сердце, мозг?
Все что угодно. Это просто вот внезапная
Ничего
смерть.
Себе.
И оказалось, что люди с психическими расстройствами не только умирают раньше, там, на 10-20 mm-hmm. лет, но еще и более подвержены риску внезапной смерти. Особенно люди вот там с острыми маниакальными расстройствами. Но опять же, в случае с Эрин это все связано и очень на самом деле странно объясняется. Люди говорят, что даже если у нее была биполярка, начался маниакальный синдром, то ее смерть была связана с ее болезнью щитовидкой. И если бы у Эрин было серьезное психическое заболевание, то она бы попадала под категорию людей, которые сталкиваются с очень высоким риском сердечных заболеваний. А основной причиной их смерти являются болезни сердца, которые могут проявиться даже в молодом возрасте. Тут, конечно, возникает проблема, которую я уже озвучивала, то, что Эрин не болела, у нее не было диагноза, и ранее вообще никто не замечал никаких маниакальных эпизодов или каких-либо признаков биполярного расстройства. Но оказывается, что и это можно вполне легко объяснить, потому что биполярное расстройство может проявляться у любого пола и в любом возрасте, но чаще его выявляют либо у подростков, либо позднее, годам 30-35, особенно у женщин его выявляют позднее.
А вот этот вот ее период, когда она, знаешь, сначала очень-очень много всего делала, и тут, и там, и вот этот проект, и этот, а потом резко упадок сил, и как будто бы депрессия.
У нее такого не было. Она сталкивалась с какими-то преградами, но она никогда не показывала никаких признаков депрессии или чего-то такого.
Может быть, она очень скрытной в этом была?
Нет.
Зачем-то ей же понадобился этот семинар?
Ну, просто симптомы биполярного расстройства – это не только депрессия или маниакальные, какие-то маниакальные эпизоды. И Эрин не подходит ни под один из них.
А она могла это все просто очень-очень хорошо скрывать и считать своей слабостью?
Возможно. Мы не знаем и уже не узнаем,
mm-hmm.
Но если у нее такое было, то с огромной вероятностью биполярка у нее могла начаться именно с маниакального или гипоманиакального эпизода. Это значит, что даже если бы у нее ранее не было никаких признаков биполярного расстройства, оно у нее могло начаться вот в тот момент. Ее могло что-то триггернуть,
Ого.
Что мы не знаем. Но просто так от маниакального эпизода не умереть. Должны быть какие-то дополнительные болезни, которые бы привели к смерти. И здесь как раз-таки люди вспоминают про то, что у Эрин было заболевание щитовидной железы.
Mm-hmm.
И, возможно, думают они, что она могла умереть от гипотиреоза или гипертиреоза. Если честно, это очень страшно, потому что с болезнями щитовидной железы сталкивается огромное количество женщин. Mm-hmm. Это просто наша общая реальность. И даже без биполярки, оказывается, от этого можно умереть. Гипотиреоз и гипертиреоз – это состояние, связанное с выработкой гормонов щитовидной железы. Если из-за неправильной работы щитовидки гормонов синтезируется мало, то это гипотиреоз. А если в избытке, то это гипертиреоз или тиреотоксикоз. Если у Эрин действительно была такая проблема, проблема с щитовидной железой, и она впала в маниакальную стадию, у нее мог начаться тиреотоксикический кризис или тиреотоксикический шторм. Это когда гормоны вырабатываются так много, что тело человека просто не выдерживает. У человека повышается частота сердечных сокращений, повышается артериальное давление, и температура тела повышается тоже. Они подскакивают до таких значений, что они практически неконтролируемые. То есть, если у тебя проблемы с щитовидной железой и гормонов вырабатывается много, какой-либо стресс может просимулировать ситуацию настолько, что у тебя начнется вот этот шторм щитовидный.
Mm-hmm. И он, видимо, у нее начался, когда она села в машину, начала говорить с мамой.
Да, люди предполагают, что, возможно, у нее начался маниакальный или гипоманиакальный эпизод, который привел к вот этому щитовидному шторму. Потому что этот щитовидный шторм, он может быть вызван реально любым стрессовым каким-то фактором, например, родами.
Это очень страшно. Мы так легко можем умереть.
Да, да. И если вовремя не помочь человеку во время этого шторма, то человек умрет. Единственная проблема, ну точнее, не единственная, их здесь много, заключается в том, что первое, у Эрин не было никакого психического заболевания диагностировано. Mm-hmm. Второе, мы даже не знаем, у Эрин мало вырабатывалось гормонов или много? У нее могла быть просто небольшая проблема с щитовидной железой. И тот факт, что мы не знаем, принимала она лекарство или нет от щитовидки, mm-hmm. не помогает этой теории.
Ну да, и на вскрытии там уже не посмотреть же, да? Ужас.
Ну и, возможно, если бы это был шторм, при анализе крови, может быть, бы это выявили. Но, mm-hmm. если честно, я не смогла ничего найти, чтобы подтвердило это. Возможно, mm-hmm. нам помогут медики. В любом случае, эта теория, ну, просто притянута за уши. То есть тут вообще во всех вариантах нет никакого нормального точного объяснения. Даже если у нее была маниакальная стадия, а может быть, она не была. Было ли у нее с гормонами проблемы, а может быть, не было. Мы не знаем. Это просто теория. Но это единственная научная теория, так mm-hmm. сказать. Потому что другая теория того, что произошло с Эрин, связана с матрицей и с искусственным интеллектом. И возникла она на самом деле не случайно, потому что последние слова Эрин вообще никому не дают покоя, мне в том числе. И даже если она была не в себе, почему из всего на свете она вдруг сказала про матрицу? Про простой фильм, пусть и очень популярный фильм, но все равно фильм, про который просто так, мне кажется, люди очень редко вспоминают. И чтобы эту теорию понять, давайте вспомним фильм «Матрица», фильм, в котором искусственный интеллект поработил человеческую расу, и теперь все люди живут в компьютерной симуляции. Согласно фильму, в начале 21 века люди создают искусственный интеллект. И, кстати, меня очень пугают все эти искусственные интеллекты, они меня очень сильно пугают. Как раз-таки в этом фильме искусственный интеллект развился до такой степени, что вступил в конфликт с человеческой расой, победил и по итогу поработил всех людей. И теперь люди живут в капсулах, а искусственный интеллект питается их энергией, грубо говоря. И вот главный герой, Нео, человек, который идет против всей этой системы, потому что до конца его разумом искусственный интеллект завладеть не смог, и он чувствует, что что-то вот не так, да? И в фильме, оказывается, есть очень много скрытого смысла, и на самом деле важного смысла, который до сих пор вдохновляет людей на поиски той самой правды, правды, не покрытой иллюзией. И многие здесь вспоминают цитату Морфеуса, который говорит главному герою Нео: «Это чувство, которое ты испытываешь всю свою жизнь, чувство, что в мире что-то не так. Ты не знаешь, что именно, но это чувство сидит у тебя в голове, словно заноза, и сводит с ума. Матрица повсюду, вокруг нас, даже здесь, в этой комнате. Это мир, который вертится перед твоими глазами, чтобы ослепить тебя и не дать увидеть истину». Главный герой Нео спрашивает: «Какую истину?» И тогда Морфеус отвечает: «Ту, что ты раб, Нео, что ты, как и все, был рожден связанным, что тебя держали в тюрьме, которую нельзя ощутить на вкус, на запах, которую нельзя осязать. Это тюрьма для твоего разума».
Надо пересмотреть «Матрицу».
Да, мне тоже захотелось пересмотреть «Матрицу», не настолько сильно, чтобы на самом деле ее пересмотреть. Ну да, но я даже решила почитать про это поглубже, оказывается, там огромное количество смысла. И я даже наткнулась на тренд, который недавно, оказывается, был очень популярен онлайн, и я его успешно пропустила. И сейчас будет такое небольшое отступление от истории, но мы проведем с вами социальный эксперимент. Мне интересно узнать, что бы вы сделали. В общем, в фильме «Матрица» Морфеус дает Нео две таблетки, красную и синюю, мы все знаем. Синяя таблетка позволяет остаться в искусственно созданной реальности, то есть жить неизвестностью иллюзии. А красная таблетка приведет к бегству из матрицы в реальный мир, то есть в правдивую реальность, несмотря на то, что это более жестокая и сложная жизнь. Там, конечно, все намного сложнее. Основной вопрос за этими таблетками в том, стоит ли стремиться к истине, к реальности, к знанию. Синяя таблетка оставит нас такими, какие мы есть, в жизни, состоящей из простой, слепой веры, жизни, полной того, чему нас научили, того, что мы запомнили, и того, что мы считаем истиной, как общество. Синяя таблетка — это, по сути, незнание и утешение, которое мы получим, если просто продолжим жить, как жили, и взаимодействовать с обществом, как взаимодействовали. Мы выбираем эту таблетку, если считаем, что нам не нужна истина, чтобы жить. Синяя таблетка позволяет нам сохранять нашу идентичность и преданность семье и друзьям. А красная таблетка — это полная противоположность. То есть это путь истины, философии, рассуждения, критического мышления, науки и испытаний. Путь истины. И вот какой бы ты выбрала таблетку?
Красную, 100% красную.
А теперь дальше. Пользователи соцсетей докрутили немножко эту теорию и предложили выбор. Вы должны сделать выбор. Опять же, красная или синяя таблетка. Но теперь у вашего решения будут последствия. Если больше 50% участников выбирают синюю таблетку, то все участники эксперимента выживают. Если тех, кто выберут синюю таблетку, будет меньше 50%, то выживут только те, кто принял красную таблетку.
Все равно красную.
Все равно красную.
Все равно красную.
Я бы, если честно, тоже взяла красную. Но оказалось, что в основном люди выбирают синюю таблетку в таких экспериментах, что показалось мне очень странным. Mm-hmm. И если подумать над этим объяснением, то по факту нужно всем выбирать красную таблетку, а не синюю. Потому что синяя таблетка, она не исключает того факта, что, во-первых, это будет ниже 50%, и она перекладывает ответственность с вас на других. Да. Выбирая красную таблетку, вы берете ответственность за себя и за общество на себя.
Люблю почему-то про такие эксперименты узнавать. Это всегда так интересно, так щекочет мозг.
Да, а вот синяя, она как раз-таки про то, чтобы взять вас в заложники, всех нас. Тогда как красная нет. И мне тоже кажется, что я бы выбрала красную в обоих случаях. Пишите, что выбрали бы вы до того, как узнали.
Прошу, внезапные социальные эксперименты.
Но это правда очень интересно.
Да, мне тоже очень интересно.
Да, мне кажется, что Эрин бы выбрала красную таблетку.
100% тоже, да.
Да, но это реально не про то, чтобы выделиться. Мне тоже кажется, что я живу в реальности, которая меня немножечко пугает, и я чувствую, что в ней что-то не так. Может быть, мы правда все в матрице?
Может быть. Знаешь, вот эти все фотки, типа глюк в матрице?
Да. Как меня очень это пугает.
Да.
А вот с развитием искусственного интеллекта это еще возможнее.
Yeah.
Ты знала, что они развивают искусственный интеллект настолько, что они отслеживать хотят мысли людей?
Ну, пока что искусственный интеллект туповат.
Нет. И теперь на этой ноте мы возвращаемся к истории Эрин. Почему вдруг Эрин Валенти стала цитировать «Матрицу»? Неужели она, как Нео, проснулась в реальном мире, и ее преследовали агенты искусственного интеллекта, пока мы с вами живем в мире иллюзий? Но почти...
Я рада, что ты сказала «нет».
Но почти что. Потому что наша Эрин, она была не просто человеком, работающим в IT. Она сама
была шпионом.
«Матрицы».
Да.
Она сама очень интересовалась передовыми технологиями, а особенно она интересовалась исследованиями мозга машинных интерфейсов, тех, которые разрабатывают для чтения мыслей и управления разумом. Когда я про это читала и слушала, я думала, как Даша, ну, искусственный интеллект тупой. И я думала про вот эти вот все AI, вот эти вот штуки, которыми мы пользуемся для написания статей и всего остального. Нет, на самом деле это неправда. И сейчас... очень сильно развивается, что виртуальная реальность, что искусственный интеллект. И мы на самом деле даже не предполагаем, насколько это сильно и насколько это страшно. Так вот, Эрин, она часто углублялась в новейшие технологии. Ее интересовали технологии взаимодействия с мозговыми волнами, особенно те, которые не требуют никакого хирургического вмешательства. И это не просто разговоры за ужином. Она активно углублялась во все эти разработки, она общалась с людьми, И даже на сайте своей компании у нее стоит ссылка на сайт CTRL Labs. CTRL Labs – это центр нейробиологии и изучения поведения нейробиолога Томаса Рирдена. Томас был программистом, и он, кстати, разработал Microsoft Explorer. Но после этого, в 2015 году, он вместе с нейробиологами из Колумбийского университета основал вот эту свою компанию CTRL Labs. Целью компании было создание легкого взаимодействия с технологиями, исключение из нашего контакта с, например, нашими компьютерами, ненужных мышек, клавиатур, сенсорных экранов и даже голоса. Их компания работала над созданием механизма, который бы позволял людям использовать нейроны для прямого управления технологиями.
То есть просто подумаешь, и все уже за тебя сделано.
Да, то есть ты такая открываешь ноутбук и думаешь, открой Телеграм, у тебя открывается Телеграм. В том же году, в 2015-м, Томас с нейробиологами стали разрабатывать браслет, который мог бы преобразовывать нервно-мышечные сигналы в машинно-интерпретируемые команды. То есть ты надеваешь браслет и можешь делать все, что хочешь на компьютере, не прилагая никаких мышечных усилий. Этим их исследование не ограничилось. Почему я так думаю? Потому что в 2019 году Facebook купили компанию Томаса. И знаешь, сколько стоила эта сделка? Мы точно не знаем, но от 500 миллионов до 1 миллиарда.
Ух.
Это была вторая самая крупнейшая покупка Facebook, потому что за год до этого они купили компанию, разрабатывающую виртуальную реальность. И то есть теперь у Facebook, у этого вот ящера, собственника Facebook, две компании, которые...
Рептилоиды. Просто раздел конспираси в подкасте «Тут такое дело».
Но это правда жутко. То есть они одновременно разрабатывают виртуальную реальность и пытаются законнектиться с нашими нейронами. Оказывается, что сейчас огромное количество искусственного интеллекта, разработок в сфере искусственного интеллекта ведут к работе с нашими нейронами. Они реально пытаются отслеживать, например, о чем мы думаем, как мы думаем. Это очень и очень страшно. Уже сейчас ученые могут использовать изображение МРТ, чтобы расшифровать, о чем думает и что чувствует человек. А нейробиолог Марсель Джаст через аппараты фМРТ может анализировать сложные мозговые активности и расшифровывает, о каком числе думает человек, какую он испытывает эмоцию. И я не знала, но в 2014 году на чемпионате мира по футболу парализованный человек смог совершить первый удар по мячу благодаря управляемому мозгом экзоскелетом, то есть технологией.
Это здорово. Аппарат, который умеет определять мою эмоцию, мне бы пригодился, потому что я сама не умею определять свои эмоции.
Да, но с другой стороны, это очень страшно, потому что все, что есть у нас, это наши мысли, и это единственная наша свобода. И когда ее не станет, мы попадем в матрицу.
Маш, я не знаю, что тебе на это ответить.
На самом деле, это, ну, это, если так подумать, правда, сейчас искусственный интеллект, он очень помогает в медицине, в каких-то научных исследованиях и в остальном. Но никто никогда не думает о том, что он делает с другой стороны, как он ограничивает рабочие места, как он вмешивается в нашу личную жизнь. И люди недостаточно, многие пишут о том, что люди недостаточно изучают вот эту часть искусственного интеллекта. Если мы будем продолжать, мы закончим в матрице.
Ну, не обязательно. Мы же не знаем, как в итоге мы будем с этим работать.
Ну, да.
Нет, давай не будем это начинать, потому что нас либо заканчивают, либо...
Нас, конечно, это как бы спорный вопрос, но Эрин все это изучала. Она была человеком, который знал очень много, который общался с очень влиятельными людьми. И, возможно, она даже знала больше, чем знаем мы, скорее всего. Скорее всего, она знала о таких изучениях и таких исследованиях, о которых мы с вами даже не знаем. Она была связана с Кремниевой долиной. Она была погружена в техническое сообщество. И, может быть, интересуясь виртуальной реальностью, чтением мыслей и устройствами управления разумом, она зашла слишком далеко?
Нет, я считаю, что ее подвело не это, не новая технология, ее просто подвело ее тело.
Возможно. Но некоторые считают, что, может быть, ретрит, который толкал людей дальше их границ, как-то тоже замешан в виртуальной реальности, и в интернете правда думают, что это возможная теория. И люди правда думают, что вот так, мешая жизнь с какими-то передовыми технологиями, с изучением нейронов, Эрин загнала себя в ловушку, которая ее и убила. Потому что это все очень странно. Как молодая девушка, которая абсолютно здорова, взяла и умерла. Ее машина, которую нашли через 5 дней, не стояла на этом месте, потому что мимо того места проходили волонтеры несколько раз. На ней не было никаких признаков какого-то насилия. Ничего не нашли при вскрытии. И перед смертью она говорит о матрице.
Но она постоянно жила в стрессе. Это большая нагрузка. Она постоянно нон-стопом с колледжа была в этом бешеном ритме.
Нет, я согласна. Я тоже не думаю, что это матрица.
Я рада, потому что ты так адвокатируешь за эту версию, что я пугаюсь.
Нет, это просто очень интересная версия. И очень много подкастов, которые я смотрела, они прям углубляются в это. Искусственный интеллект, чтение мыслей, как это все хорошо и плохо. И вот что Эрин в этом всем причастна, но на самом деле в рассуждении этого всего Эрин как-то теряется.
Да.
С другой стороны, я не думаю, что... Возможно, это ее просто тело подвело тоже, потому что слишком много не сходится. Особенно то, как это она умерла, а машина появилась потом только на этом месте.
Ну, просто странно. Не заметили. Это тоже, опять же, человеческий фактор. Прошли мимо, не обратили внимания, прошли другой дорогой.
Ну, возможно, но у нее не было неглекта в семье. Ее никто не бросал, и люди бы заметили.
Да, конечно, она, может быть, просто сама считала это слабостью. И не обращала на это внимания. Мы же очень много знаем таких трудоспособных людей, трудоголичных даже, которые работают...
Мы.
Да, смотрю на тебя сейчас. Которые работают, не жалея себя. Мы конечно, все. Это может сказаться на здоровье вот таким образом.
Поэтому нужно брать перерыв и вкладываться в свое саморазвитие.
Девочки, проверяйте щитовидку вдобавок.
И больше отдыхайте. Вот такая вот история. Я надеюсь, что по этой истории будет больше апдейтов, и рано или поздно мы... сможем все-таки узнать, что на самом деле произошло с Эрин. Но, возможно, Даша права, и мы уже знаем, и никакого там секрета не было. Пишите, какую бы таблетку выбрали вы.
Что вы думаете об этой истории?
Не пишите нам, что мы все неправильно сделали про искусственный интеллект, потому что мы этого не перенесем. И не забывайте про партнеров этого выпуска. Все ссылочки мы, как всегда, оставим в описании.
И спасибо Маше за такую необычную историю. Очень интересно. Всем пока!
И увидимся в следующем выпуске.